Заколдованные замки. Неподалеку от Тихоокеанского побережья, между Сан-Франциско, кварталом Тортилья-Флэт,
район Монтерея, город в Калифорнии, где происходит действие одноименного романа известного американского писателя, нобелевского лауреата Джона Эрнста Стейнбека,
и национальным заповедником Лос-Падрес, где прибрежные районы напоминают Капри и Амальфи, а Пасифик Хайвей идет к Санта-Барбаре. На пологом средиземноморском склоне холма в Сан-Симеоне стоит замок Уильяма Рэндольфа Хёрста. Сердце путешественника радостно бьется, ведь это замок Ксанаду из фильма «Citizen Kane», где Орсон Уэллс воплощает на экране персонажа, в точности скопированного с известного медиамагната, дедушки несчастной жертвы симбионистов Патрисии.
Замок Хёрста, Хёрст Кэсл, национальный исторический памятник на Тихоокеанском побережье Калифорнии, примерно на полпути между Лос-Анджелесом и Сан-Франциско. Первоначальный участок в Северной Калифорнии был приобретен сенатором Джорджем Хёрстом в 1865 году. Джон Орсон Уэллс, американский кинорежиссер, актер, сценарист. «Гражданин Кейн» — американский драматический кинофильм 1941 года, первый полнометражный фильм 25-летнего Уэллса, который сыграл в нем главную роль. На протяжении нескольких десятилетий регулярно побеждал в масштабных опросах кинопрофессионалов как лучший фильм всех времен и народов. Патрисия Кэмпбелл Хёрст — внучка Уильяма Рэндольфа Хёрста. В феврале 1974 года в возрасте 19 лет была похищена и удерживалась в заложниках американской леворадикальной террористической группировкой «Симбионистская армия освобождения», а впоследствии вступила в ряды этой организации и участвовала в ограблении банка. Случай Патрисии Хёрст считается классическим примером стокгольмского синдрома.
Достигнув вершины славы и богатства, Хёрст построил здесь свою собственную крепость одиночества, которую его биограф впоследствии назвал сочетанием жилища и музея, каких не бывало со времен Медичи. Как в одном из фильмов Рене Клера, но здесь реальность значительно опережает вымысел, он покупал полностью или частями европейские дворцы, аббатства, монастыри, разбирая и нумеруя кирпич за кирпичом, переправлял через океан и ставил на зачарованном холме среди диких животных в их естественной среде обитания. Поскольку ему хотелось не музей, а ренессансное жилище, он объединял подлинные вещи и откровенные подделки, совершенно не заботясь о том, чтобы отделить подлинный артефакт от современной копии. Невоздержанное коллекционирование, дурной вкус нувориша и погоня за престижем привели к тому, что он решил уравнять прошлое с современным ему настоящим, при этом в его представлении настоящее достойно жизни лишь в том случае, если оно равно прошлому. Мимо римских саркофагов и настоящих экзотических растений, по реконструированным барочным лестницам путь ведет к бассейну Нептуна, причудливому храму в греко-римском стиле, густо обставленному такими классическими статуями, как, без тени сомнения заявляет гид, знаменитая Венера, выходящая из воды, выполненная в 1930 году итальянским скульптором Кассу, и далее к главному усадебному дому, напоминающему собор в колониальном стиле с двумя башнями, карильон из 36 колоколов, в ограде которого установлены железные ворота, привезенные из испанского монастыря XVI века и увенчанные готическим изображением Мадонны с младенцем. Пол вестибюля украшен мозаикой, найденной в Помпеях, на стенах — гобелены французской королевской мануфактуры. Дверь, ведущая в конференц-зал, — это Сансовино, а сам зал является собой фальшивое возрождение, представленное как итало-французское. Ряды кресел — это хоры из итальянского монастыря. Люди Хёрста собирали их части, разбросанные по европейским антикварам. Шпалеры фламандского XVII века, предметы, подлинные или фальшивые, разных эпох, четыре медальона, приписываемые Торвальдсену. В трапезной — итальянский потолок 400-летней давности, на стенах развешаны флаги старинного сиенского рода. В спальне стоит настоящая кровать Ришелье, бильярдная с готическими обоями, кинозал, где Хёрст заставлял своих гостей каждый вечер смотреть фильмы, которые он снимал, а сам сидел в первом ряду с телефонным аппаратом, позволяющим быть на связи с миром. Ложный египетский стиль с очарованием ампира. В библиотеке еще один итальянский потолок. Кабинет напоминает готический склеп, готические же настоящие камины в комнатах. Окрытый бассейн представляет собой смесь Альгамбры, парижского метро и писсуара Халифа, только еще роскошней. Самое поразительное в этом ансамбле — не количество антиквариата, награбленного в Европе, и даже не та небрежность, с которой подлинник и подделка тасуются безо всякой логики, а ощущение избыточности, навязчивого стремления заполнить все пространство, чтобы каждый уголок о чем-то напоминал. То есть это шедевр бриколажа, одержимого хоррор-вакуи, непригодный для жилья из-за маниакального изобилия, как малопригодны к употреблению блюда, предлагаемые элитными американскими ресторанами. Приглушенный свет, буазери.
В архитектуре декоративные украшения резными деревянными панелями дворцов и домов богатейших граждан.
Музыкальный фон. В качестве свидетельства состоятельности как своей, так и клиента заведения. Стейк толщиной в 4 пальца с лобстером, с печеным картофелем, со сливками и сливочным маслом, с томатным соусом и хреном. Потому что здесь клиент получает по максимуму. More and more. И ему нечего больше желать.
Бриколаж. Термин, использующийся в различных дисциплинах, в том числе и в изобразительном искусстве и в литературе, и означающий создание предмета или объекта из подручных материалов, а также сам этот предмет или объект. Хоррор вакуи – боязнь пустоты, латынь. Термин, применяемый в изобразительном искусстве. Условное обозначение универсальной тенденции к избыточному заполнению пространства художественных произведений деталями.
Уникальная коллекция предметов, в том числе и подлинных, замок гражданина Кейна оказывает галлюциногенное воздействие и представляется китчем не потому, что прошлое в нем не отделено от настоящего. В конце концов, аристократы и прежде собирали редкости, и такой же континуум стилей можно встретить во многих романских церквах, где барочные нефы соседствуют с колокольней XVIII века. Оскорбительно. Алчность накопительства настораживает опасность поддаться очарованию этих джунглей красоты, которые, несомненно, обладают некой грубостью, привкусом страстной печали, варварского величия, чувственной извращенности. Там веет осквернением, богохульством, черной мессой, как будто ты в исповедальне занимаешься любовью с проституткой, одетой в архиерейское облачение, декламируя при этом стихи Бодлера. А на 10 электрических органах звучит хорошо темперированный клавир Баха в исполнении Скрябина. Но замок Хёрста — это не уникум и не рара авис. Он логично вписывается в калифорнийский туристический пейзаж наряду с восковыми тайными вечерями и Диснейлендом.
Уникум, единственный исключительный, рара авис, латынь, редкая птица, редкость, диковинка.
Однако оставим замок, чтобы отправиться к расположенному неподалеку городку Сан-Луис-Обиспо. Здесь, у подножия горы Сан-Луис, выкупленный мистером Мадонной для строительства мотелей в стиле обезоруживающей поп-вульгарности, стоит она, гостиница «Мадонна Инн».
Алекс Мадонна — американский предприниматель, открывший в 1958 году один из самых эксцентричных отелей, который носит его имя.
Жалкие слова, из которых состоит обычный человеческий язык, не в состоянии описать этот отель. Чтобы передать впечатление от его внешнего вида, расположен он в нескольких зданиях, пройти к которым можно через автозаправку, высеченную в доломитовой скале, включая ресторан, бары и кафетерий. Постараюсь провести ряд аналогий. Допустим, Пьячентини, листая альбом Гауди, перебрал ЛСД и решил построить катакомбу для брачного пира Лайзы Минелли.
Марчелло Пьячентини, итальянский архитектор, в 30-е годы лидер официального направления в архитектуре фашистской Италии. Антонио Гауди, выдающийся испанский и каталонский архитектор. В своем творчестве он использовал элементы различных стилей, подвергая их творческой переработке. Лайза Мэй Минелли, американская актриса и певица.
Но и это не все. Представьте, что Джузеппе Арчимбольдо выстроил для Ариетты Берти Саграда Фамилия.
Джузеппе Арчимбольдо — итальянский живописец, декоратор, обычно причисляемый к представителям маньеризма. Ариетта Берти — эстрадная итальянская певица, Саграда Фамилия, храм святого семейства, церковь в Барселоне, знаменитый проект Антонио Гауди.
Или так. Кармен Миранда спроектировала бутик Тиффани для сети мотелей Мотта. Еще поместье Виттериале, рожденное фантазией инженера Фантоцци. Невидимые города Кальвино, написанные Леалой и воплощенные Леонор Фини для выставки войлочных кукол Ленчи. Вторая соната си бемоль минор Шопена, спетая Клаудио Вилла в аранжировке Валентино Либерачи в сопровождении духового оркестра пожарных Виджу. Однако и это еще не все. Попробуем описать отхожие места. Это огромная подземная пещера, что-то среднее между Альтамирой и Постумией, с византийскими колоннами, на которых отдыхают гипсовые барочные купидоны.
Альтамира — пещера в Испании с полихромной наскальной живописью эпохи Верхнего Палеолита. Постумия — Постоинская яма. Система карстовых пещер самая протяженная в Словении, одно из самых посещаемых туристами мест.
Умывальники — большие перламутровые раковины. Писсуар — очаг, высеченный в скале. Но как только струя мочи, мне жаль, но без пояснений не обойтись, касается дна, со свода начинает сочиться вода, которая льется затем как водопад, на манер унитаза в подземельях планеты Монго. А на первом этаже, в обрамлении тирольских шале и ренессансных замков, каскад люстр в виде корзин с цветами, каскады омелы, увенчанные матовыми шарами, нежно-лиловыми, среди которых покачиваются викторианские куклы, а стены разбиты витражами в стиле модерн цвета шартрёз и коврами в стиле регенства с картинами чисто Доменико дель Корьеро тех лет, когда его обложки рисовал Бельтрам. Розовые и золотые круглые диваны, из золота же и стекла столы, в фантазиях, создающих единый ансамбль, разноцветные взбитые сливки, коробочка с карамелью, сицилийская кассата, пряничный домик для Гензеля и Гретель. Затем номера, их около 200, каждый со своими особенностями. По схожей цене и огромная кровать King and Queen Bed, если у вас медовый месяц, вы можете получить доисторический номер, пещера со сталактитами, сафари-рум, все увешано шкурами, а кровать в форме идола племени Банту, номер Гавайи, California Poppy, медовый месяц на старый лад, ирландские холмы, бурные вершины, Вильгельм Тель, Tall and Short, для супругов разного роста, с кроватью в форме неправильного многоугольника, номер с водопадом, имперский номер, старая голландская мельница, номер с эффектом карусели. Отель «Мадонна Инн» — это Хёрст-кастл для бедняков. У него нет художественных или филологических амбиций. Он играет на дикой страсти ко всему поразительному, избыточному и крайне помпезному, по доступной цене. Он сообщает своим гостям, и вы можете наслаждаться этим умопомрачительным миром, как миллиардеры. Это стремление к роскоши и изобилию, присущее как миллиардеру, так и туристу среднего класса, кажется нам, естественно, этаким американским брендом. Но оно гораздо менее распространено на Атлантическом побережье. И не потому, что там больше богачей. Скажем, атлантическому миллиардеру не составит труда выразить себя с помощью современных базовых средств, в конструкции из стекла и бетона или в реконструкции старого дома в стиле Новой Англии. потому что дом уже есть. Другими словами, Атлантическое побережье меньше стремится к архитектурному деанунцианству, поскольку имеет свою архитектуру, историческую застройку XVIII века и современную архитектуру деловых кварталов. Барочный пафос, вихрь эклектики и потребность в имитации преобладают там, где богатству не хватает истории. То есть на больших территориях, колонизация которых началась позднее, формируется постгородская цивилизация, представленная Лос-Анджелесом. А это мегаполис, состоящий из 66 разных городов, где переулки, магистрали с 5 полосами, где человек свою правую ногу считает конечностью, предназначенной для давления на газ, а левую — всего лишь мертвым придатком, поскольку у машин нет сцепления. Где глаза нужны для того, чтобы сосредоточиться при постоянной скорости движения на визуально-механических чудесах, указателях, зданиях, на восприятии которых у сознания есть всего несколько секунд.
Лос-Анджелес рассматривается городскими географами как прообраз современного американского метрополиса. По мере развития автомобильного транспорта лос-анджелесская модель городской застройки сменила чикагскую, преобладавшую в XIX веке. Лос-Анджелес характеризует в первую очередь отсутствие городского центра. Административные функции распределены между районами, далеко отстоящими друг от друга. Большинство районов города ранее являлось отдельными городами, вошедшими в состав Лос-Анджелеса.
Действительно, аналогичное тяготение к викториале без поэтов мы наблюдаем во Флориде, штате-близнеце Калифорнии. Флорида — тоже рукотворный агломерат, непрерывный континуум городских центров, гигантские шоссе, пересекающие бескрайние заливы, искусственные города, предназначенные для развлечений, два Диснейленда в Калифорнии и во Флориде, и тот, что во Флориде, в 150 раз больше. Настоящая гигантомания с футуристическим оттенком. Во Флориде, если ехать на юг от Сент-Питерсберга по мостам, переброшенным через морские рукава и дороги, идущие по самой кромке воды, этот путь, соединяющий два города через бухты Мексиканского залива, столь же великолепен, сколь непригоден для людей, не имеющих машины, лодки, частной бухты. Можно добраться до Сарасоты. Это там братья Ринглинг, цирковые магнаты уровня Барнума, оставили по себе значительную память. Музей цирка, музей скульптуры и живописи с прилегающей ренессансной виллой, театр Азоло и, наконец, Кадзан. Это, как объясняет гид, означает «дом Джона» на венецианском диалекте. И действительно, мы видим дворец, или скорее деталь фасада на Большом канале, перед которым раскинулся невероятной красоты ботанический сад, где, например, баньян, да, тот самый, вспомним Сальгари и головорезов Туги, свисая к земле многочисленными корнями, создает беседку, в которой живет бронзовая статуя, а позади дома, с террасой венецианской с большой натяжкой, обставленной ложными то ли челлини, то ли джамболонья, но с обязательной ржавчиной, разъедающей металл в нужных местах, открывается вид на одну из бухт Флориды, утерянный рай первопроходцев, благословенную землю мальчика Джоди, бегущего со слезами за незабвенным флагом — олененком.
«Олененок» — повесть для подростков американской писательницы Марджери Роулингс, которую часто включают в программу обязательного чтения для школьников США. Действие происходит в 70-е годы XIX века в лесах Флориды. По мотивам повести снят одноименный фильм.
Кадзан мог бы стать темой выпускного школьного сочинения. Опишите венецианский дворец, символ роскоши и исторических судеб дожей, место встречи латинской цивилизации и мавританского варварства. Понятно, что ученик, который тянет на четверку, сделает акцент на сочности красок, влиянии Востока, на том, что результат придется по вкусу Отелло, а не Марко Поло. Что же касается внутреннего убранства, это, без сомнения, Даниэли. Архитектор Дуайт Джеймс Баум достоин, в смысле заслуживает, как Эйхман. того, чтобы войти в историю. Еще и потому, что Даниэле ему было недостаточно. Он пошел дальше. Он нанял неизвестного венгерского декоратора для росписи кессонного потолка в стиле вольного студенческого творчества. Добавил терракоту, привязанные гондолы, а-ля муранские витражи, розовые, аметистовые и синие, но для верности еще фламандские и английские гобелены, французские трюмо, скульптуры в стиле модерн, стулья ампир, кровати эпохи Людовика XV, каррарский мрамор, знак качества, занимались которым, как водится, выписанные из Венеции мастера. Более того, он позаботился, чтобы в баре были особые стеклянные панно со швами из олова, вывезенные, обратите внимание на историческую тонкость, из Цесарди Уинтер Пэлас в Сент-Луисе. И это, я считаю, просто апогей доброй воли. Подлинных произведений, которые порадовали бы аукцион Сотбис, здесь также много. Но в первую очередь в глаза бросается соединительная ткань, созданная поистине дерзкой фантазией. Пусть пояснения к экспонатам и стремятся маркировать их предмет за предметом. Но взять хотя бы такую до слез наивную подпись под голландскими фарфоровыми часами в виде средневекового замка. Голландия около 1900 года. Вопрос. Доминируют портреты, холст, масло, супругов, владельцев дома, счастливо почивших и ставших уже частью истории. Ведь главная задача этих стихийных витториале, как и любых витториале вообще, не в том, чтобы являться жилищем, а в том, чтобы призвать потомков задуматься о превосходстве тех, кто там жил. И, откровенно говоря, нужно обладать выдающимися качествами, крепкими нервами и очень сильно любить прошлое или будущее, чтобы жить в этих комнатах, заниматься любовью, ходить в туалет, есть гамбургер, читать газеты и застегивать штаны. В этих эклектических реконструкциях ярко чувствуется угрызение совести за богатство, приобретенное средствами куда менее благородными, чем прославляющая его архитектура. Стремление к искупительной жертве, к отпущению грехов перед лицом потомства. С другой стороны, стоит ли осуждающе иронизировать по поводу этих жалких потуг? Ведь и иные сильные мира сего думали о том, чтобы остаться в истории благодаря стадиону Нюрнберга или форуму Муссолини. И есть нечто обезоруживающее в этом стремлении к славе через выражение безответной любви к европейскому прошлому. Можно посочувствовать бедному миллионеру без истории, который, чтобы воссоздать Европу в пустынных саваннах, уничтожает настоящие саванны, превращая их в воображаемые лагуны. Несомненно, этот тяжелый поединок с историей несостоятелен. Ведь историю не имитируют, ее создают. И Америка, лучшая в архитектурном отношении, демонстрирует нам, что это возможно. Район Уолл-стрит в Нью-Йорке — это небоскребы, неоготические соборы, неоклассические парфеноны и кубические сооружения. Их создатели были не менее смелыми, чем Ринглинг и Хёрст. Можно даже найти Палаццо Строцци, здание, принадлежащее Reserve Bank of New York, с рустом и всем прочим. Построенное в 1924 году из индийского известняка и песчаника Огайо, оно прерывает подражание эпохи Возрождения на уровне второго этажа, что правильно, и продолжается еще на 8 оригинальных этажей, творчески перерабатывая зубцы гвельфов и превращаясь в небоскреб. И это нормально, потому что Нижний Манхэттен — шедевр живой архитектуры, такой же кривой, как и нижний ряд зубов Cowboy Cathy. Небоскребы и готические соборы составляют там то, что получило название «Jam Session в камне», величайший за всю историю человечества. А с другой стороны, даже эта готика и неоклассика не кажутся плодом холодного рассудка, но ярко свидетельствуют о том времени, когда они были построены. А потому, если они и лживы, то не больше, чем церковь Мадлен в Париже и заурядный не более, чем моле Антонеллиано в Турине. Все составляет единое целое с городским ландшафтом, уже однородным, потому что настоящие города могут урбанистически простить даже архитектурное уродство. И, возможно, в Нью-Йорке дворец Кадзаны с Сарасоты был бы уместен, как уместны его собратья на Гранд-канале в Венеции. Действительно, хороший городской контекст, представляющий определенную историю, воспитывает с долей иронии и китч, а значит, заклинает его. На полпути между Сан-Симеоном и Сарасотой я решил остановиться в Новом Орлеане. Я ехал из Нового Орлеана, воссозданного в Диснейленде, и хотел сравнить свое восприятие Нового Орлеана настоящего. В нем прошлое до сих пор осталось нетронутым, ведь французский «Vieux Carré» — одно из немногих мест, где американская цивилизация еще не приложила руку к переделкам, сносу и реконструкции.
Французский квартал — старейшая часть Нового Орлеана.
Сохранилась структура старого креольского города. Низкие дома, веранды и чугунные ворота, само собой, ржавые и потертые. Шаткие конструкции, опирающиеся друг на друга, какие можно увидеть где-нибудь в Париже или Амстердаме. Самое большее подкрашены, но не слишком. Нет больше ни Стори-Вилля, ни Бэйнс-стрит, нет больше борделей с красными фонарями, а есть многочисленные стриптиз-клубы, выходящие на улицу, где играет музыка. Толпы туристов и праздных бездельников в Йо-Карри совсем не похож на веселый квартал американского города. Это скорее родной брат Монмартра. В этом краю субтропической Европы есть еще рестораны, населенные персонажами а-ля «Унесенные ветром», где одни официанты во фраках обсуждают с вами изменения, которые претерпел соус бернез под воздействием местных специй. Другие же, странным образом напоминающие миланских трактирщиков, знают тайны вареного мяса с пьемонтским зеленым соусом, самоуверенно заявленного как креольская кухня. Можно совершить шестичасовую поездку по Миссисипи на колесном пароходе, который, очевидно, не настоящий и построен согласно законам современной механики, но везет вас вдоль диких берегов, населенных крокодилами, в Баратарию, где скрывался со своими пиратами Жан Лафит перед тем, как объединиться с генералом Джексоном против англичан. То есть в Новом Орлеане история существует, и она осязаема, а под портиками Пресвитерия стоит, как забытая археологическая находка, одна из первых в мире подводных лодок, с помощью которой войска южан атаковали корабли северян во времена Гражданской войны. Новый Орлеан, как и Нью-Йорк, признает свои подделки и старается обеспечить им историческое алиби, историзовать их. К примеру, во многих благородных домах Луизианы есть копии Наполеона на троне, Энгра. Приезжающие в XIX веке французские художники объявляли себя учениками великого мастера и тиражировали копии, разных размеров и качества. Но в то время копия картины, написанная маслом, была единственным способом знакомства с оригиналом. Так что местная историография с полным правом может считать эти копии свидетельством французской колонизации. Подделка признается историчной, и в этом качестве она аутентична. В Новом Орлеане тоже есть музей восковых фигур. Он посвящен истории Луизианы. Персонажи в нем сделаны добротно, костюмы и мебель безупречно соответствуют времени. А еще там иная атмосфера, нет ощущения цирка и пленительной магии. В пояснениях присутствует определенная доля скептицизма и sense of humor.
Чувство юмора.
Если какой-то эпизод — это легенда, об этом говорится открытым текстом или хотя бы признается, что интереснее рассказать легенду, чем реальные исторические факты. Чувство истории не позволяет попасться на крючок гиперреальности. Наполеон, который обсуждает продажу Луизианы, сидя в ванне, согласно мемуарам того времени, должен нервно вскочить на ноги, забрызгав публику водой. Но музей предупреждает, что поскольку костюмы очень дороги, пришлось отказаться от полного сходства и извиняется. За этими восковыми фигурами есть легенда, оставившая свои следы на соседних улицах. Колонии, аристократы, прекрасные креолки, проститутки. Безжалостные вояки, пираты, игроки на речных пароходах, джаз, а еще канадцы, испанцы, французы, англичане. Новый Орлеан не подвержен неврозу непризнанного прошлого. Он дарит воспоминания с легкостью настоящего аристократа. Ему не нужно гоняться за real thing. В иных же местах судорожное стремление к почти настоящему возникает лишь как невротическая реакция на дефицит воспоминаний. Абсолютная ложь. Плод горького осознания настоящего без глубины.